Художественная литература, записи на флеш-картах. Продолжение. На следующей карте записаны книги. «Кровавый пуф» – роман в двух книгах. Книга первая – «Понургово стадо». И «Петербургские трущобы» – книга о сытых и голодных, роман в шести частях. Автор Всеволод Владимирович Крестовский, читают Вячеслав Герасимов и Валерия Лебедева. Общее звучание книг на этой карте – 95 часов 15 минут. Всеволод Владимирович Крестовский родился в 1840 году в селе Малая Березайка Киевской губернии в дворянской семье. Закончив учебу в Первой Петербургской гимназии в 1857 году, он поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. Еще в гимназии стал писать стихи, подражая Некрасову, публиковался в журналах «Сын Отечества», «Русское слово», «Русский мир», «Время» и других. Увлекшись литературным творчеством, Крестовский после двух лет учебы бросил университет и стал членом литературного кружка «Братьев Достоевских» при редакции журнала «Время». Тогда же он подружился с Писаревым. В 1862 году вышел поэтический двухтомник Крестовского, а многие его стихи были положены на музыку. Крестовский был горячим поклонником творчества Достоевского. Неизгладимое впечатление на него произвели записки из «Мертвого дома». Именно под их впечатлением он, в подражание парижским тайнам Эжена Сю, создал свой сенсационно прославившийся социально-авантюрный роман «Петербургские трущобы», печатавшийся в журнале «Отечественные записки» 1864-1867 годы. Полные драматических эффектов, разврата и преступлений большого света и общественных петербургских низов, роман переиздавался 5 раз и стал бестселлером своего времени. По воспоминаниям современников, читатели романа составляли группы и посещали места, упомянутые в романе. За свою жизнь Крестовский написал множество литературно-критических статей, очерков, рассказов, повестей, романов. В их числе «Вне закона», историческая повесть «Деды», романы «Тьма египетская», «Тамара Бен-Давид», «Торжество Баала» и другие. В 1867 году Крестовский, в то время уже писатель с именем, поступил юнкером в Ямбургский уланский полк, а в 1876 году в Санкт-Петербурге был опубликован его труд «История лейб-гвардии Уланского Его Величества полка». Написание этой истории было поручено Крестовскому самим шефом полка, императором Александром II. Во время русско-турецкой войны 1877-78 годов Крестовский писал корреспонденции из театра военных действий в газете «Правительственный вестник», а затем выпустил книгу «20 месяцев в действующей армии». Свою военную службу он отразил также в книгах из походных очерков, очерки кавалерийской жизни. Все книги Крестовского – результат наблюдения глубокого изучения жизни различных социальных слоев общества, их физиологии, как писали тогда в литературных журналах. Автор строил свои сюжеты на фоне подробностей жизни и быта своих героев, показывал их психологию и мироощущение. Его романы и повести увлекают динамичной интригой, сочным и богатым языком, образной стилистикой. Крестовский, как и его друг писатель Помиловский, смело вводил устную речь различных слоев общества, арго уголовного мира, говор улицы и местечковых евреев, профессиональную лексику служивого люда, манерные эвфемизмы аристократов и другое. Писатель стремился индивидуализировать каждый социальный тип, персонаж, показать его психологию и физиологию. «Я беру только то, что дает мне жизнь», — отмечал писатель. «Вкусно подносимое ею блюдо, я отмечаю, что оно вкусно. Отвратительно, так и говорю, что отвратительно. Для меня в этом отношении не существует никаких каст и сословий. Писатель-романист должен стоять вне пристрастий к тому или другому. Для меня нет ни аристократов, ни плебеев, ни бард, ни мещан. Для меня существуют одни только люди, человек, существует, и этих людей я вместо всяких каст я делю на сытых и голодных, пожалуй, на добрых и злых, на честных и бесчестных». Крестовский был чужд классовой теории, примеры разложения человеческой нравственности, как и духовного мира, он находил во всех слоях общества и выносил их на суд человеческий. Общество, в котором живут герои писателя, жестоко и беспощадно, и потому он не обвиняет оступившихся, не корит их за грехи. Преступники в его представлении – несчастные люди, отчаянный плод бесправия и произвола, невольные жертвы социальных условий. Все книги Крестовского были весьма популярны, переиздавались по нескольку раз, ими зачитывалась читающая публика дореволюционной России. В 1889-1890 годах вышло собрание сочинений писателя в 8 томах. В советское время имя Крестовского было забыто. Во втором издании «Малой советской энциклопедии» 1937 год, том 5, в частности, было написано: «Отрицательное отношение к петербургским трущобам передовой части критики определило Крестовского в дальнейшем как ярого реакционера, противника прогрессивных идей. Романы «Понургово стадо» и «Две силы», составляющие единое произведение «Кровавый пуф», «Злобная клевета на русских революционеров и польских националистов», роман «Тьма египетская», «Клевета на евреев», стихи и журнальные статьи и мелкие произведения Крестовского никакого интереса не представляют. Но прошли годы, и толчком к возрождению интереса к творчеству Крестовского стал полюбившийся зрителям телесериал «Петербургские тайны», поставленный по роману «Петербургские трущобы». Сам роман был переиздан в 1990 году громадным по нынешним временам тиражом 300 тысяч экземпляров в издательстве «Художественная литература». В 1880 году Крестовский совершил кругосветное плавание в эскадре Лисовского, оно описано им в очерках, публиковавшихся в «Русском вестнике». В 1882 году его назначили чиновником особых поручений при туркестанском генерал-губернаторе Черняеве. В звании полковника Крестовский перешел на службу в корпус пограничной стражи. О жизни военного сословия он знал не понаслышке. Умер Крестовский в 1895 году в Варшаве, будучи главным редактором правительственного издания «Варшавский дневник». Похоронен в Петербурге на кладбище Александра Невской лавры. На следующей карте записаны книги, повести, рассказы, очерки Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, повесть «Ананты Мурти», «Самскара», перевод с английского, роман «Карен Мюллер», «Вкус листьев коки», перевод с английского, далее 5 произведений Владимира Владимировича Набокова, переводы с английского, роман «Солюс Рекс», рассказ «Ультима Пуле», фрагменты романа «Лаура» и ее оригинал, лекции по русской литературе, роман «Пнин». На этой же карте записана книга Николая Набокова «Багаж», перевод с английского, роман Андрея Рубанова «Йод» и повесть Павла Румянцева «Последние версты». Теперь о каждой книге в отдельности. «Мамин сибиряк» Дмитрий Наркисович. Годы жизни 1852-1912. Повести, рассказы, очерки. Читает Евгений Терновский. «Мурти», «Ананта», «Самскара», повесть. Перевод с английского читает Попов. Ананта Мурти родился в 1930 году, индийский писатель, поэт и прозаик. А в романе «Самскара» затрагивается проблема сложного и причудливого переплетения старого и нового в индийской действительности. Философски осмысливается активное и пассивное добро в человеке. Мюллер Карен «Вкус листьев коки». Перевод с английского читает Карпунина. Понадобилось 12 лет, чтобы задуманное Карен Мюллер путешествие в сердце могущественной древней империи инков стало реальностью. Ее мечта, протянувшаяся красной линией в 3000 миль, нарисованной несмываемым маркером на карте Латинской Америки, наконец осуществилась. Там, у самой границы Колумбии Карен Мюллер вступила на высокую тропу инков, на тот путь, который связывал отдаленные концы прославленной империи, уничтоженной испанскими конкистадорами. Узнав легенды инков, затаившиеся среди рисунков на искусственно высеченных плитах руин Куско и в глубинах зрачков современных индейцев племени Отавало, Мюллер делает из своего приключения неожиданно парадоксальный вывод. Учебники истории лгут. Империя инков никогда не была завоевана, она живет и процветает поныне. На этой же карте записано 5 произведений Владимира Владимировича Набокова, годы жизни 1899-1977, переводы с английского. Выросший в одной из богатейших семей царской России, окруженный любовью взрослых, получивший превосходное домашнее образование, научился читать по-английски раньше, чем по-русски, серьезно увлекся энтомологией, шахматами и спортом, Набоков прожил счастливые детство и юность, воспоминания которых будут постоянно возникать на страницах его книг. Октябрьская революция заставила семью Набоковых в 1919 году навсегда покинуть родину. Роман «Солюс Рекс», «Одинокий король», термин, используемый в шахматной композиции, шахматная терминология ненавязчиво намекает на единство формально-логического и образно-художественного в нашей обыденной жизни и творчестве. История этого текста изложена самим автором. Зима 1939-40 годов оказалась последней для моей русской прозы. Среди написанного в эти прощальные парижские месяцы был роман, который я не успел закончить до отъезда и к которому уже не возвращался. За вычетом 2 глав и нескольких заметок эту незаконченную вещь я уничтожил. Первая глава под названием «Ультима Туле», «Ультима Фуле», появилась в печати в 1942 году. Вторая глава «Солюс Рекс» вышла ранее. Быть может, закончу я эту книгу, читателям не пришлось бы гадать, шарлатан ли Фальтер, подлинный ли он провидец. Как бы то ни было, ясно одно. Создавая воображаемую страну, занятие, которое поначалу было для него только способом отвлечься от горя, но со временем переросло в самодавляющую художественную манию, вдовец настолько вжился в Туле, что оно стало постепенно обретать самостоятельное существование. В первой главе Синюсов говорит, между прочим, что перебирается с Ривьеры в Париж, на свою прежнюю квартиру. На самом деле он переезжает в угрюмый дворец на дальнем Северном острове. Искусство позволяет ему воскресить покойную жену в облике королевы Белинды, жалкое свершение, которое не приносит ему торжества над смертью даже в мире вольного смысла. В третьей главе ей предстояло снова погибнуть от бомбы, предназначавшейся ее мужу на Эгельском мосту, буквально через несколько минут после возвращения с Ривьеры. Вот, пожалуй, и все, что удается рассмотреть в пыли и мусоре моих давних вымыслов. «Ультима Фуле» — образ дальний, лежащий на краю, за краем, земли Туле, другой перевод «Фуле», символизирующий обитель истины, явился в поэзию русского символизма из лирики Эдгара По. Возможно, наиболее удачным переводом мистического стихотворения Эдгара По «Страна снов» об идеальном мире за краем человеческого сознания стала интерпретация Валерия Брюсова «Я вернулся утомленный, с грани Фуле отдаленный», 1924 год. Набоковский рассказ «Ультима Фуле», ставший самостоятельной частью последнего недописанного им романа на русском языке «Солюс Рекс», перекликается с идеями Эдгара По и русских поэтов Серебряного века. Фрагменты романа «Лаура» и ее оригинал, сенсационный роман Владимира Набокова. Более 30 лет, 138 карточек, на которые записывал текст своего романа, Набоков хранил в банковской ячейке. Его сын писателя Дмитрий Владимирович решил, вопреки воле отца, опубликовать эту блестящую, оригинальную и потенциально революционную вещь. Это книга для тех, кто именно так относится к Набокову. Одно из интереснейших явлений в мире книг – рождение самой книги, рождение ее текста. Задача любопытного, нормально любопытного читателя – проникнуть в историю текста, проникнуть в историю замысла. Редкая удача прочитать такую книгу, как эта. Книга получилась интересная, нестандартная, на любителя. «Лаура» и ее оригинал – это, строго говоря, не фрагменты романа, как оно называется официально, а скорее наброски начала романа. Вначале есть наброски линии некой Лауры Флауры, молодой девицы странного происхождения и неопределенных занятий, вышедшей замуж до неизвестного, но, увы, слишком старого и толстого невролога. Предисловие Дмитрия Набокова дает четкий ответ на вопрос о причинах классовой пролетарской ненависти к интеллигенции. Проще говоря, оно жутко бесячее. Получается, что сынок Набокова паразитирует на своем отце, нарушает его последнюю волю, чтобы нажиться, своеобразный и не очень приятный великовозрастный мажор. Лекции по русской литературе Владимира Набокова написано им для американских студентов. В лекциях, впервые опубликованных в 1981 году, Набоков предстал перед читающей публикой, знавшей его главным образом как блистательного романиста, в иных, порой неожиданных, ипостасях. Лекционные курсы «Мастера европейской прозы» и «Русской литературы в переводах», подготовленные для студентов, где писатель преподавал в 1940-1950-е годы, раскрыли в Набокове вдумчивого читателя, проницательного, дотошного и при этом весьма пристрастного исследователя, темпераментного и требовательного педагога, и вместе с тем подтвердили его репутацию виртуозного художника слова. На страницах этого тома Набоков-лектор дает своей аудитории превосходный урок пристального чтения произведений Гоголя, Тургенева, Достоевского, Толстого, Чехова и Горького. Чтение, метод которого исчерпывающе описан самим автором. Литературу, настоящую литературу, не стоит глотать залпом, как снадобье, полезное для сердца или ума, этого желудка души. Литературу надо принимать мелкими дозами, раздробив, раскрошив, размолов. Тогда вы почувствуете ее сладостное благоухание в глубине ладони. Ее нужно разгрызать, с наслаждением перекатывая языком во рту. Тогда и только тогда вы оцените по достоинству ее редкостный аромат. Роман «Пнин», опубликован в 1957 году. Четвертый англоязычный роман Владимира Набокова – жизнеописание профессора Тимофея Павловича Пнина, изгнанника, оказавшегося в Америке и преподающего русский язык в небольшом частном университете. Незадачливый, чудаковатый, трогательно нелепый, своеобразный русский Дон Кихот университетского городка, он продолжает любить свою вероломную и ветреную жену Лизу. На этой же карте записана книга Николая Набокова «Багаж». Перевод с английского. Читает Герасимов. Николай Дмитриевич Набоков – известный композитор, теоретик, музыкальный критик, двоюродный брат Владимира Владимировича Набокова, как и он, вынужденный покинуть Россию после Октябрьской революции. В воздухе пахнет весной. Не могу уснуть. Только иногда кто-то всхлипывает, да доносятся отрывки странной печальной песни – поет женщина, надо мной звезды, передо мной море, безбрежное, необъятное. Так заканчивается первая часть книги, рассказывающая о детстве и отрочестве автора в белорусском имени Любча в заповеднике Аскания-Нова, основанном его дядей Фридрихом Фальцфейном, и учебе в Санкт-Петербурге. Вторая и третья части повествуют о годах эмиграции в Европе, а затем в Соединенных Штатах Америки, об активной творческой деятельности и дружбе с Игорем Стравинским, Сергеем Дягилевым и другими. На этой же карте записан роман Андрея Рубанова «Йод», читает Герасимов. В романе «Йод» писатель возвращается к герою своих ранних книг «Сажайте, и вырастет великая мечта». Роман «Йод» – жестокая история любви к своим друзьям и своей стране, о нулевых годах, которые начались для героя с войны в Чечне и закончились мучительными переживаниями в благополучной Москве. Классическая черная книга, шокирующая прямая, не знающая пощады и сомнений, кровавая исповедь человека, слишком долго наблюдавшего действительность с изнанки. У героя романа «Йод» есть прошлое и будущее, а вот настоящее его не устраивает. Презрение к цивилизации материальных благ велико и непоколебимо. Герой не может жить без любви и истины. Он ищет выход и верит в себя и своих товарищей. И верит, что однажды люди будут жить в мире, свободном от жестокости, лжи и равнодушия. Пусть и читатель поверит в это. На этой же карте записана повесть Павла Румянцева «Последние верты». Повесть о Гоголе. Читает Заборовский. Румянцев Павел Робертович родился в 1951 году, костромской врач-психиатр, писатель. Действие повести «Последние версты» происходит в Москве во время похорон Гоголя. 6 морозных верст до Свято-Данилова монастыря плывет гроб на руках студентов. Бредут по сугробам опечаленные друзья-литераторы, набегают и уходят случайные зеваки, а над всем этим витает полуосвобожденный от земной юдоли великий дух Гоголя. Автор дал своей фантазии такую же вольную волю, как и сам Гоголь в повестях «Невский проспект», «Нос». Общее звучание книг на этой карте 97 часов 42 минуты.